шкафу обнаружились еще три аналогичных приборчика. Одна кубическая машинка посложнее, с ребром примерно в пол уна, и пять продолговатых предметов, в которых безошибочно угадывалось компактное ручное оружие, скорее всего, автоматическое. На нижней полке стояла коробка с магазинами, из которых выглядывали желтенькие головки патронов, а также объемистая бутыль светлого стекла, до половины наполненная сизоватой жидкостью. А за спиной довольно ухмыльнулся гавайец. «Ручаюсь, скотча, это бухло. Как думаешь, нашим спецам оно интересно?» Скотч нехотя потянулся к бутыли и после секундной заминки отвернул крышку. Резьба была обратная. Осторожно понюхал, разило плохо очищенной сивухой. Во всяком случае, запах был однозначно спиртовой. «Думаю, нашим спецам это неинтересно», — сказал Скотч с некоторым сомнением. «А нам?» — не унимался гавайец. «Нам тем более. Травануться еще не хватало. На, крепи!» Скотч сунул гавайцу кубический приборчик с верхней полки, и напарник послушно принялся подвешивать его к антиграву. Местная пушка достаточно удачно вписалась на бок полувоенного комбинезона Скотча под липучку. Одна из обоим перекочевала в карман на бедре. Следом Скотч обшарил ящики стола. Не нашлось ничего примечательного, сплошные бумаги. Из общей кучи были отобраны два журнала, один явно порнографический, что было весьма кстати для изучения биологии аборигенов. Один вроде бы спортивный. После некоторых колебаний Скотч решил прихватить также пухлый рукописный талмуд и типографскую книгу, подозрительно смахивающую на руководство по обращению с оружием, если судить по многочисленным несложным рисункам. Пленных обыскивать не стали, успеется. «Все!» – выдохнул Скотч. «Сматываемся!» Он помог гавайцу вытолкать парящих в воздухе аборигенов за двери и трусцой двинулся к побережью. Следом с буксировочным линием в руке бежал гавайец. Дышал он равномерно и легко. Увидь кто-нибудь подобную картину, удивился бы до смерти. Два полусогнутых аборигена, словно переброшенные через руку пиджаки, реяли над травой, периодически дергаясь, когда натягивался линь. В такие моменты тихонько позвякивали металлические пуговицы мундиров, а кубический аборигенный приборчик. Жутковатая картина, ей-ей. Добрались пираты без приключений, у бота уже поджидали солянка с одним из саундредов и боевым пловцом, а также пара из охранения – канониры и валти. Канониры сидели на носовом колпаке, остальные расположились на песочке. Камуфляж, понятное дело, никто не отключал, поэтому Скотч велел всем идентнуться голосом. Тройка солянки выловила из моря какого-то одинокого купальщика, килоунах в трех к западу. При этом, по словам бывшего капрала, особо отличился боевой пловец. Купальщик в данный момент пребывал в прострации и трюме. Захваченных Скотчем и гавайцем аборигенов также перегрузили в трюм. Скотч, не допускающим возражений тоном, загнал всех, кроме солянки, в бот, сам же с солянкой остался дожидаться остальных снаружи. В течение часа с небольшим все тройки вернулись, все с добычей. В общей сложности когорта захватила 8 пленников и довольно много разнообразной аборигенной техники. Здоровенный экс-пехотинец по прозвищу Домкрат припер на себе даже нечто вроде небольшого трицикла с моторчиком. Задание можно было считать выполненным. С блеском. Наять. «Не, все-таки толковые у меня хлопцы в когорте», — с удовольствием подумал Скотч. «Даром, что многие не из десанта».